пренебрегущие безгласия, так и не отрицают из своих.
В храме жен мироносец, вернее, в развалинах храма, снова служба идет, и молитва уносится прямо в оголенное небо, но тщетно крыло херувима укрывает колонну. Он нет, а она уязвима. Отлетели от стен шестикрылые воные годы, но сегодня вернулись они под церковные своды. А внизу собрались разведенные жены, чьи разрушены души не меньше, чем эти колонны. Как светильник зажечь, если вместо лампады осколки, но стоят перед Богом военные поры комсомолки. Пустота ли вокруг, или чудо душа не вмещает? Он не умер, воскрес, мироносец нам возвещает.
Братья прихожан, святому храму всему,
Христ посвященный
один,
честь и память, честь надо славы на пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святый славный пророков Моисея.
Больше 20 лет назад я приехал в Псков вместе со своим другом, режиссером Артуром Аристокесяном. И здесь у отца Павла принял крещение.
О памяти оставления грехов святейших патриархов православных.
Спустя 20 лет я снова приехал в Псков к отцу Павлу, чтобы снять о нем фильм.
Мама моя родилась в Варнавине, Горьковской области, на Волге. Родилась в очень большой семье. Отец был полковником царской армии, а бабушка тоже была из такой состоятельной семьи. Но у них очень большая разница была в возрасте, лет на 20. И родилась 13 детей. Моя мать была самая младшая. Она закончила школу обычную, а потом поступила в Москве, вот в студию Симонова при театре Вахтангова.
Не восторги толпы, одобрение педантов, похвалы искушенных судей. Мне не нужно бессмертие Данте и Овидьевой славы лучей. Тучи движутся в синей пустыне, в них то громы несутся, то снег. Я тебе посвящаю отныне вольной мысли причудливый бег. Я хочу твои думы рассеять, отдых дать от встревоженных дней, тихий сон на ресницы навеять безыскусною песней моей. И напомнить картины другие, воскресить шум травы на заре, небо звездное, ветры степные, лунный блеск в потемневшей волне.
Это стихотворение было написано моим отцом и посвящено моей матери в 36-м году. Они учились в это время в Москве, в театре Вахтангова. Там они познакомились и поженились. И вскоре, по окончании студии, решили уехать в провинцию. И уехали в Иваново-Вознесенск. Вот тот город, куда потом отец был назначен директором театра, и где его и арестовали. Но это произошло уже в 41-м году. Ну и нам было сообщено, что ему дали 10 лет, а в действительности, как потом нам сообщил военкомат, его расстреляли. В 56-м году мы получили реабилитацию в этом деле. Говорилось о том, что никаких преступлений за ним известно не было, никаких фактов. И все обвинение было построено только на самооговоре. Без суда и вины расстреляли поэта. И за то, что стихи не менял на монеты, ни на что для него ни креста, ни могилы,
только ветер стонал над землею остылой. Сохранились стихи, как эпохи примета, окровавленным свитком непрожитых лет, чтоб оставить потомкам печальный привет, чтоб они в суете не забыли всех по воле злодеев покинувших свет, растворившихся в лагерной пыли. А после ареста отца она взяла меня на руки и пошла в НКВД добиваться справедливости. Но, естественно, ее арестовали, а меня отправили в детский дом. Но ее тоже осудили, посадили. Но она первый арест у нее был не очень долгий, года два, наверное. Вот. Потом, несколько позднее, ее снова арестовали и посадили. Я опять попал в детский дом. Здесь уже подольше, потому что ее не освободили совсем, а выслали по этапу в Казахстан на поселение под Карагандой. И туда я поехал следом за ней. В ссылке мы жили в таких длинных-длинных бараках. Длинный коридор и направо-налево маленькие комнатки. Ну, приблизительно вот такие, как вот эта комнатка. У нас вставали две узкие кровати, и между ними помещалась тумбочка. А по длине за кроватью еще помещалась табуретка с электрической плиткой и ведро для воды. Там, значит, мы и умывались, и питались, и обед готовили. Все это вот было в одной комнатке. В 1951 году я уже имел возможность выезжать из Караганды самостоятельно, без матери. И вот я там нашел вот это селение Михайловку, район Караганды. И вот в этом селении я нашел православный храм и православную общину с отцом Себастьяном, который вот теперь прославлен церковью как святой. Вот в этой общине началась моя религиозная жизнь. Вот с этой общины уже я мог судить дальше о религиозных отношениях. Все у меня стало строиться на основе религиозного жизнепонимания. Это мне было, значит, где-то 12-13 лет.
А как получилось, что вы туда попали, кто-то привел? Как?
Нет, меня мать послала в Караганду, туда поезд ходил от Актау, и послала, попросила меня купить свитер. Вот, я, значит, самостоятельно должен был этот свитер купить, приехать домой. И вот, значит, покупая свитер, я стал знакомиться с городом, и, ну, просто, значит, Бог как-то сам меня привел в это место, в Большую Михайловку, где была община. Как я туда попал, я совершенно сейчас не представляю себе. Я думаю, что все это, ну, можно было бы сказать, произошло случайно. А можно сказать, что вот никто не приходит ко мне, Христос говорит, если не призовет его Отец мой Небесный. Вот. А там, конечно, меня очень тепло встретили, стали со мной общаться, опекать меня, заботиться, стали, значит, учить и славянскому чтению, вот, и с богослужением знакомить, и книжки какие-то давали читать. То есть постепенно вот началось мое вхождение в церковь. Самое главное, что, конечно, очаровывало, это вот тот дух. Это была семья, это была община, семья, в которой все любили друг друга. Вот это, конечно, не могло не оказать огромное впечатление на вот мальчика.
Благословенно Отцо. И Святого Духа в линии.
Сидите, сидите.
На странице 84. Учение. 84 страница. Вот, 94-й, 95-й, как раз вот в 50-е годы Герцен разработал эту теорию русского социализма. И вот в чем смысл, суть этой теории, где здесь вы видите уже ошибочные взгляды, в чем заблуждался Герцен, по сути дела? Ошибочность – это даже заблуждение. Может, это и не его была вина, а беда, что он чего-то не мог видеть.
Иди быстро к доске. Нет, нельзя. Опозоришь нас. Так. Записываем здесь на какой части доски. Так. Велосипед. Первое слово надо писать большой буквой. Квартал. Диван. Балкон. Балкон. О как. Балкон. Так и не выучил слово диван.
Уже.
Ах как, ну ничего. Фиолетовый. Понятно с тобой. Из старых слов не выучил два слова, которые я тебе обязательно велела выучить. Фиолетовый ты написал.
Фиолетовый.
А еще где ошибка?
Диван.
А еще диван написал. А надо написать диван. А хоть когда ты выучишь? И слово написал первое с маленькой буквы, хотя я сказала, исправь. Садись три. Только три. Так, доска пойдет, Катя. Дальше продолжаем. Запятая. Как будто.
А сколько лет в этой школе уже?
91 год.
От старания.
Начали заниматься в 91 году.
Тоже тут были руины, как и везде. Тоже руины были, да, как и везде. И потом вы восстановили помещение и начали.
Практически ничего не осталось. Кусочки стен были. Вот такие вот. Кое-где.
Мы
заново все это построили, это здание. Какие образовательные занятия. С 1 по 11 класс был у нас. Вот. И потом, значит, музыкальные дисциплины, целый блок там. История, теория музыки. Там очень много предметов музыкальных было. Предметов 10. И также где-то 10 дисциплин было церковных. Славянский язык, Новый Завет, Ветхий Завет, устав церковный, ну и отдельные такие богословские дисциплины, там экклезиология у нас была, христианская нравственность. В общем,
и это такая первая, наверное, в школе, школа в Пскове была, да?
В Пскове, да, и так больше и нет, и все. Первая, последняя. Вот, то есть они выходят уже регентами с полным багажом знаний для этого необходимых.
Ну а сейчас она как школа регентов имеет статус?
Она так и называется по-прежнему. Ну, конечно, сейчас у них упало обучение вот, и музыкальное очень сильно снизилось. Вот, многих дисциплин просто нет музыкальных. И сильно очень богословское, то есть практически никакого богословского образования сейчас не ведется. Значительное число дисциплин вел вот сын мой. Он был директор школы, и вел много дисциплин и церковных, и исторических, географических, общественных, обществоведений, там все это. Очень много, нагрузка была большая. У него было где-то 12 часов в неделю, он нес. Так что это дополнительно к своей директорской работе. 20 лет. 20 лет мы этим занимались, но пока архиерей нас не погнал.
Так, значит, делаем вывод.
Все твои, блаженные нищие.
назад. И не случайно, потому что случайность не бывает в жизни, да, по промыслу Божию пришла в храм. И мне нужен мироносец. Меня притянула библиотека храма. Я сразу почувствовала дух необычный какой-то, знаете, чистый. И я не могу объяснить словами это. Вот. И я поняла, что мой сын должен учиться именно в этой школе. И вот мы решились именно к этой школе как-то переехать, и чтобы сын учился именно здесь, отца Павла. Хотя ему, к сожалению, не удалось. Не удалось. Это потому что отец Павел, к большому сожалению, ушел из школы. Был вынужден уйти оттуда. Но сын до сих пор при храме. Он поет, пою и я. Вот. Я регентую в храме. Вот параллельно с живописью. И живу, поселилась рядом с храмом специально. Вот я нашла эту мастерскую буквально через дорогу от храма. Вот чтобы поближе, чтобы вот быть при мироносицах.
У нас в семинарии была такая небольшая дружная общинка. У нас было там 5 человек друзей, и мы очень тесно между собой общались. Всякие бывали мероприятия у нас, в которых вообще я не был лидером. Но, тем не менее, меня семинарское начальство считало, что лидер именно я, и что все эти происшествия – мои происки. На Великую Пятницу приходилось 1 мая. И Филарет, тогда он был архимандритом, или игуменом еще даже, был игумен, да, Филарет. Значит, он решил организовать торжественный вечер, посвященный 1 мая, и с пением хора, со своим докладом о, значит, солидарности трудящихся. Вот. И Леня Свистун ко мне подошел и говорит: ну что это за безобразие? Великая Пятница, а тут, значит, устраивается торжественный вечер. Пойдем к Филарету и поговорим с ним? Ну, я говорю, пойдем. Пошли к Филарету, стали, значит, ему объяснять, что в Великую Пятницу нехорошо устраивать такие торжественные праздники. Вот. Ну, естественно, он возмутился, выставил нас, но сказал, значит, что вы вообще понимаете, что вы делаете. Ведь вы живете в советском государстве, вы вспомните, по чьей земле ходите, чей хлеб едите, чьим воздухом дышите. Вот. Ну, иначе, значит, выставил. В общем-то, стоял вопрос о том, что уполномоченный мог ко всему этому отнестись круто, и вообще для семинарии это могло неприятностями грозить. Поэтому он решил все это дело прекратить. Вот, наверное, была причина моего увольнения из семинарии.
От начала же создания мужа и жены сотворил их Бог. Сего ради оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут оба плоть единую.
В 59 году Когда меня исключили из Киевской семинарии, возникла необходимость срочно жениться и рукоположиться. Рукоположение мне владыка Гермоген Голубев пообещал, пригласил меня в свою епархию, но мне нужно было жениться. И вот для того, чтобы повенчаться, мы приехали в деревню моей невесты. И там наше венчание совершилось, но оно было сопряжено с очень большими волнениями, трудностями, преследованиями, гонениями. В общем, вся область Черниговская была поставлена на ноги, потому что венчание давно не совершалось в деревне. Ну и забили тревогу, что же это такое происходит. Приезжают венчаться. Три волнения злой суеты обернулись счастливою былью. Заснеженные тканью фаты, ты, сложив лебединые крылья, стала перед святым аналоем, моей верной женой и судьбою. Звонко в куполе многое лет многократное эхо вторит, и поток лучезарного света над тобою венец золотит. Повторилось бы все это снова, я венца не желал бы иного. А когда совершился обряд, ко кресту приложился губами, понял, не оглянувшись назад, что архонты явились за нами. Разве с чем-нибудь спутать я мог грузный топот кирзовых сапог? Запихали друзей в черный ворон, завизжали дверные запоры с проржавевшей эмблемой закона, и с добычею хищники взмыли и растаяли в облаке пыли. Вслед им строго смотрели иконы. Да, увезли моих дружек, то есть семинаристов, которые приехали вместе со мной на венчание. И они не взяли с собой паспорта, поэтому их забрали в Черный Ворон и увезли. А у меня просто отобрали паспорт и велели потом явиться в районный отдел милиции. Я женился, мне был 21 год, ну, вроде как, из города я более-менее образование там получил. Вере 17 лет, только со мной познакомилась, тут же мы поженились, и тут же я ее увез из ее деревни, где, в общем, электричества не было. И паспортов не было. Только благодаря тому, что она замуж вышла, она паспорт получила. И я ее увез, все связи оборвались и с моей матерью, и с ее родными. Вот мы остались с ней вдвоем. Конечно, она ко мне привязалась, потому что у нее рядом больше никого не было. Была, в общем-то, очень такая послушная, покладистая. Была уравновешенная. Да вот я помню, мы когда жили в Ташкенте, это протодиакон Погорелов, у него жена, значит, была. И вот там что-нибудь она ругается на Веру. Вера только стоит и улыбается. Ее невозможно было вывести из себя. Она была очень спокойна. Ну вот так ее жизнь и сдергала. Ударов на нее, конечно, посыпалось много очень. Ну вот Маша родилась, была очень хорошая девочка, полноценная, нормальная. Вот. И в 3 месяца ей сделали прививку оспы. И начался у нее оспенный менингит после этой прививки. Но она была в течение года на грани жизни и смерти. Ну и мы, конечно, первый ребенок. Мы, конечно, молились с Верой о том, чтобы какой бы ребенок ни был, чтобы он выжил. Отца Бориса просили тоже вот молиться о Маше. Ну и так, общими молитвами Маша выжила. Ну вот осталась такая. Это отец Борис Холчев. Это священник, который служил на Моросейке в Москве, вот с отцом Алексеем и отцом Сергеем Мечевыми. А потом, после лагеря, он служил в Ташкенте, в Фергане, в Ташкенте, где потом и мне пришлось служить в Фергане. Он был замечательным священником, был таким регулярным проповедником в соборе в Ташкенте. И за литургией проповедовал, и вечером проповедовал, беседы проводил большие. Вот, и там собирался вся ташкентская интеллигенция того времени. Собор всегда был полон, когда он служил. Вот. Ну и, конечно, он был такой замечательный духовник. Он наследник культуры Оптиной пустыни. Был духовным чадом отца Нектария Оптинского. Он, конечно, очень хорошо говорил, отец Борис. Своеобразно. У него был любимым его автором владыка Игнатий Брянчанинов. И так он тоже очень чувствуется, что он говорил в его стиле. Манера его, интонации, правда, епископа Игнатия я не слышал никогда, но отца Бориса интонации были очень запоминающиеся. Рационально очень говорил, и с другой стороны, все это было им очень глубоко пережито. То есть иногда он со слезами говорил.
300 лет после пророка Малахии голоса пророческого слышно не было. И вот Иоанн Креститель приходит на Иордан, проповедуя: «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное». И весь народ, и Иерусалим, и Иудея, и Галилея со всех концов израильской земли идут на Иордан увидеть пророка и услышать его голос, его призыв. Значит, голос Иоанна Крестителя звучал и рождал отклик в их сердцах. Потому они и шли к нему на Иордан, чтобы услышать его проповедь. И вот Иоанн Креститель видит приходящих к нему фарисеев, саддукеев, священников, книжников. И слово его касается самой болезненной точки в их сердце. Он говорит: не надейтесь на свое происхождение от Авраама. Ведь это была основная надежда иудеев. Мы дети Авраама, значит, для нас Господь устроил и Царство Небесное. И вот Иоанн Креститель ломает эти представления. Он говорит: Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Не рассчитывайте на свою традицию. Традиции слишком мало. Для того, чтобы жить с Богом, нужно научиться жить по-божьему. Вот в этом и заключается покаяние. Он говорит: покайтесь и сотворите плоды, достойные покаяния.
А это вот монашеская такая келья была, матушка Евгения Миллер. Здесь вот жила, такое вот скромное жилье. Она была моей учительницей, немецким языком со мной занималась. Она немка по происхождению. Такое братство было там, где вот владыка Гурий, владыка Лев был. Потом, когда закрыли монастырь, то там был приют для трудновоспитуемых детей. И она осталась преподавательницей с двумя своими подругами. Потом ее обвинили, что она, значит, подожгла этот приют. В общем, уголовное дело завели. Ее посадили в тюрьму. Она, в общем, ее арестовывали в течение ее жизни раз семь. Вот как такую активную церковницу. И в конце концов она добралась до Ташкента. Жила в Самарканде некоторое время, вот преподавала там в университете. Вот. А потом приехала к владыке Ермогену со своей матушкой. Она еще и матушку с собой всю жизнь везла. Свою духовную руководительницу, которая ее поселили в монастыре. Вот монахиня была Аполлония. Вот это владыка Ермоген в Самарканде. Вот как раз матушка Аполлония, вот эта вот, матушка Евгении, эта наставница такая была, она удивительна была тем, что она никогда никого ни за что не осуждала. У нее было самое уже крайнее о человеке отрицательное мнение. Она выражала в словах: «Нет, это не Божий человек, не Божий». Тоже такая вот праведница. Она в 12 лет пришла в монастырь отца Иоанна Кронштадтского. Она к нему пришла благословение просить. Он ее благословил идти в свой монастырь. И вот она с 12 лет стала монахиней. И прожила до 90 с лишним лет. Не помню точно, сколько ей было. Вот она уже совсем старенькая здесь. Была все время алтарницей. Сперва в Самарканде, а потом в Ташкенте у владыки Ермогена. Он ее очень чтил за ее такой вот короткий нрав. Тоже ездила по всем ссылкам за матушкой Евгенией. Ну, а та работала, и они на ее заработок вместе жили. Вокруг нее от девочек отбоя не было, которые искали какого-то духовного руководства. Очень ее любили и помогали, когда уже она совсем стала немощная. Но матушка Евгения, она была очень такая самостоятельная. У нее был очень такой жесткий режим дня. Она в 5 часов утра подымалась, вот, обливалась холодной водой зимой и летом. Потом, значит, читала свои правила, потом шла на базар, приготовляла там все необходимое. Потом шла на службу, на литургию, потом после литургии приходила, поливала весь двор, потому что отец Борис жил тоже в этом дворе. И она разводила там цветы и поливала все время, чтобы ему там было чем дышать. Потому что рядом дорога проходила, улица. Было очень пыльно, душно, жарко же там в Ташкенте. И она вот пыталась как-то ему создать условия для жизни. Вот и так вот она целыми днями с кем-то работала, кому-то помогала, кого-то чему-то учила. Вечером опять на богослужение. Очень такой жесткий был режим. До самой-самой глубокой старости. Тоже ей было, значит, где-то под 80 лет, так 78, наверное, было. 77-78. Когда она умерла, вот я ее отпевал. Туда ездил, в Ташкент.
Покой, Господи, душу усопшего младенца. Я
Такие глухие сведения, что вроде бы отец убил и свекровь, и ребенка, и себя. Была та эта семья или нет, я не знаю. Это бы по телевизору, значит, говорили, что произошла такая трагедия.
Попала я к нему благодаря Олегу Охапкину. Это был такой период, когда мы с Олегом работали вместе в котельной, и в какой-то момент оба поняли, что нам все-таки нужны духовники, что недостаточно просто так ходить в храм, а надо, чтобы был духовник. Вот. И, значит, стали мы как-то об этом молиться. А потом в какой-то момент Олег пригласил меня в Псков, он был давно знаком с отцом Павлом. И так получилось, что вот, когда я там побывала, я для себя поняла, что вот это такое священник, который мне просто необходим. Вот. А потом я уже много раз там бывала после этого. И каждый раз это для меня было очень важно.